Сегодня гость нашей студии Александр Геннадьевич Лесничев, врач-натуропат. Конечно, для многих людей, я думаю, вот эта ваша квалификация мало что говорит, поэтому мы пригласили вас, чтобы поговорить о самой специфике такого врачевания и, конечно, о тех рецептах здоровья, которые может дать врач-натуропат. Во-первых, что такое вот натуропатия?
Натуропатия или другое есть сегодняшнее современное название натуротерапия – это метод оказания помощи при разных болезненных состояниях природными средствами. Спектр здесь он достаточно большой, начиная от диеты, различных методов очищения организма, заканчивая, так сказать, методами вода, солнца там, и так далее, закаливания там, и прочее.
То есть это все, что не имеет отношения к химическим медикаментам, будем
совершенно
так говорить.
Совершенно верно. То есть это достаточно большой такой спектр, который имеет некоторую историю, с одной стороны, ну, допустим, там тем же голодом и водой лечат бог знает сколько времени, да, сколько, наверное, существует человечество, а также и какие-то современные есть методы, которые появляются, но они не являются лекарственными, и в концепцию натуропатии входят, да. Например, вот в последнее время стала популярной такая методика, как парабочка или фитобочка, там, да, вот раньше не было же таких у нас.
Баня была.
Да, была баня, вот, но вот такой вот методики не было. Но она входит в концепцию природных, поэтому мы тоже ее используем у себя в центре.
Ну, то есть это такой какой-то комплексный метод, который вмещает в себя методики, которые сам врач, сам доктор-натуропат для себя набирает. Ну, например, там он может использовать иглоукалывание, лечение тем же паром, пиявки. Пиявки входят в натуропатию?
Входят.
Да. Ну, траволечение, например, конечно, да? Конечно. То есть у каждого свой набор индивидуальный методов.
Ну, так или иначе, каждый врач, он к чему-то больше тяготеет, к чему-то больше склонен, что-то у него получается эффективнее, чем другое. Так или иначе, это определяет его специализацию, да, то есть его какие-то изначально природные склонности, может быть, какие-то его внутренние такие вещи, где он себя лучше реализует. Это отражается, безусловно, на том наборе методик, который он использует, да.
Трудно было отойти от официальной медицины, что ли, вы образование получали в медицинском нынешнем университете, и повернуться вот к такой области оздоровления, которая, ну, официально медицина не очень-то доверяет и одобряет.
Нет, это было абсолютно нетрудно, потому что разочарование от официальной медицины наступило достаточно быстро, и вот эти радужные розовые очки, которых ты выходишь из мединститута, они очень быстро сваливаются, когда ты сталкиваешься с суровой действительностью. Ты пришел куда-то в медицинское учреждение, там, в клинику, и ты начинаешь практиковать, ты видишь, что так, как тебе все рассказывали, что это было одно, а то, как оно есть на самом деле, оно абсолютно другое. Ну, любой думающий специалист, он начинает искать какие-то альтернативные варианты, да. И таким образом, вот естественным путем в мою жизнь вошла натуропатия. И первое, собственно, куда меня пригласили пройти курсы обучения, это было как раз курсы разгрудочно-диетической терапии или лечебного голодания. Элемент был иглоукалывания, там была аурикулотерапия, то есть по ушной раковине. И элемент был ридодиагностика, то есть диагностика по радужной оболочке глаза. И там еще были основы фитотерапии. То есть такой был месячный цикл большой был. Фактически это заложил во мне тогда это основу вот этой вот натуропатии. Но это было еще, бог знает когда, это был 89-й год.
Я правильно понимаю, что вы повышали квалификацию и в Китае, и в Индии? Или это педагоги, которые приезжали?
В Китае в основном педагоги приезжали из Китая сюда. И здесь было трехмесячное обучение. То есть я параллельно учился в нашем медуниверситете, изучал, здесь это у нас называется рефлексотерапия, а в Китае это называется джинзю-терапия. С утра я учился у наших специалистов, с обеда я учился у китайских специалистов, так получилось. Вот это был трехмесячный цикл, и потом, так сказать, понятно, что учишься ты всю жизнь, что называется. Вот. Ну и потом были поездки и в Китай, конечно, были. В отношении Индии, здесь в Индии я не бывал, но очень много общался с индусами, которые сюда достаточно часто приезжают, и учился у них, соответственно. Аюрведа, да, вот это вот тоже раздел такой большой, натуропатии тоже имеющий отношение некоторое. Конечно, это спорный такой момент, да, доктора аюрведы говорят, что это натуропатия имеет к ним отношение и так далее. То есть, в общем, эта традиция достаточно
вопрос
древняя.
Вопрос курицы и яйца, да?
Да, 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 да.
Чем взгляд восточной медицины на человека, на здоровье человека, отличается от взгляда европейской медицины?
Он комплексный, его можно назвать холистическим этим взглядом, то есть он целостный, он более целостный, да, то есть он смотрит на человека как на совокупность телесного, психического и духовного, чего не осталось в современной медицине. То есть раньше это изначально было, да, в традиции когда-то это существовало, но потом сейчас все чем дальше, тем меньше этого остается. А на Востоке это сохранилось. Сохранилось и продолжается. Это вот последователи традиции, это куда бы ты ни пришел, если врач получил классическое юридическое там, образование, например, или традиционное китайское медицинское образование, ты получил классическое, то так или иначе везде, в любой части мира будет подход одинаковый. Да? Тебя детально соберут биографический анамнез, там, как ты живешь там, и так далее. То есть какие у тебя условия там, жизни, труда и так далее. И так далее.
То все есть эти... начнут говорить не о болезни, а начнут говорить о том, в каких условиях живет человек.
И это тоже. Про болезнь будут говорить и про это будут говорить, потому что это очень значимые вещи, потому что нельзя взять и оторвать человека от условий, в которых он находится. И они, конечно же, оказывают огромное влияние на его жизнь и на его здоровье. Это кардинальное отличие. Более того, на Востоке очень огромное внимание уделяется психофизической конституции человека, что абсолютно не учитывается в современной медицине. Да. Современная медицина это внимание не обращает никакого.
Например?
Например, в той же аюрведе есть деление на три основные конституции. Допустим, вата, питта и капха, или воздушная, огненная, водная. И каждая конституция, она имеет свой набор телесных и психических особенностей. Например, если мы возьмем людей вата-конституции, у них доминирует костная ткань над всеми. Это такие худощавые люди, у которых быстрый обмен веществ, они быстро думают, быстро двигаются, быстро говорят и так далее. Они чаще зябкие, да? Если мы возьмем уровень терморегуляции. Если мы возьмем людей питта-конституции или огненной, это жаркие люди, коренастые такие, у них доминирует мышечная ткань над всеми. Вот, даже если они спортом не занимаются, они всегда плотные, крепкие такие. У них тоже очень быстрый ум, быстрый обмен веществ, но они жаркие, им всегда жарко, они стараются охладиться. Если мы возьмем людей капха-конституции или водной конституции, то это люди, у которых доминирует жировая ткань над всеми, и, соответственно, они такие рыхленькие, в них много ткани водянистые. Если у первой конституции воздушная сухость, то у этих, наоборот, водянистость. Кожа больше жирная, там, у питты больше нормальная, у тех больше сухая. И у них медленный обмен веществ, они медленно говорят, медленно думают, медленно двигаются. У них все замедленные процессы в организме, они тоже зябковатые такие. И, соответственно, врач, зная вот эти вот особенности, он уже будет соответствующие рекомендации даст по питанию, по образу жизни и так далее, и так далее. Если мы посмотрим даже на взгляды современной медицины и возьмем удельный вес влияния на здоровье разных факторов, то даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что образ жизни определяет 60%, а здравоохранение только
10%. А конституция из конституции может переходить?
Может,
да?
Абсолютно,
то
да.
То есть человек может родиться...
Чистые встречаются гораздо реже, смешанные встречаются гораздо чаще. Человек, допустим, может быть вата-питта или вата-капха или питта-капха и так далее, да, то есть он может быть смешанных конституций, причем даже внутри этой конституции может что-то преобладать, да. И это тоже учитывается врачом, и это тоже учитывается при назначении и питания, и образа жизни и так далее, чего абсолютно не учитывает современная медицина.
Ну, знаете, мы все стремимся к здоровью, вот. Если говорить о тех условиях, в которых мы живем здесь, на Алтае, в Алтайском крае. Если человек в своем среднем возрасте задумался о том, что все-таки надо как-то обратить внимание на здоровье, и он растерян от того, что он не знает, в какую сторону ему двигаться. То ли в тренажерный зал идти, пробовать там вес сбросить, то ли на диету сесть, то ли голодать, то ли йогой заняться, то ли бегом. То есть как ему выбрать, с чего начать, как простроить эту систему? И ведь важно, чтобы она осталась надолго, на всю жизнь.
Ну, так или иначе, человек выбирает по своей внутренней готовности что-то. Потому что есть люди, которые не готовы прилагать каких-то серьезных усилий в отношении своего здоровья. И они предпочитают тот вариант, который пиарится с сегодняшним обществом, о том, что да не надо ничего делать, достаточно иметь колесико на все случаи жизни.
В смысле,
говорят, медикаменты, да, говорят, зачем? Ты переел там что-то такое? Ну вот там брюшко у тебя вспучилось, давай эспумизанчик там выпей, да, и так далее. Ну как, реклама у нас идет, да? Пропагандируется такая дефектная идея, на мой взгляд, о том, что не надо прилагать усилий, достаточно иметь медикаменты на все случаи жизни. В этом плане концепция натуропатии и восточной медицины, она тотально противоположная. Там говорится, что твое здоровье исключительно зависит от твоих усилий. И если ты к этому внутренне готов, то, значит, сказать, как есть такой принцип на Востоке, когда ученик готов, к нему приходит учитель. Есть вот такой принцип. Если ты внутри готов, к тебе приходит в жизнь эта информация, так или иначе. Тебе кто-то говорит, прочитай вот эту книжечку там или еще что-то там и так далее, и так далее. Ты случайно увидишь, ну как случайно в кавычках, да, на Востоке говорят, нет ничего случайно. Увидишь там на столбе объявление о том, что есть лекция про здоровый образ жизни и так далее. Ты можешь прийти это сам и посмотреть. Мы, допустим, у себя в центре, вот у нас в Горном Алтае центр восстановительной медицины, и мы в рамках того, когда у нас пациент приезжает на лечение к нам в центр, он на протяжении того времени, пока он прибывает, он прослушивает курс лекций, он практически посещает семинар по здоровому образу жизни.
Я посмотрела, у вас там такой жесткий распорядок дня, и лекция обязательно в конце, и там часа два, по-моему, вечером, да?
Он не жесткий на самом деле, просто рекомендуемый, то есть никто насильно не гонит на эти лекции. Смысл заключается в том, что человек, он так или иначе делает выбор, и если он получил эти знания, опять у него выбор, да? Или они могут, знаете, как вот мы книжку там купили, там, или кто-то нам принес, мы можем ее даже не читать, поставить на полку, она стоит. Вот, а можем активно прочитать и начать пользоваться. Так и здесь. Все определяется, на мой взгляд, внутренней готовностью человека к изменениям. Есть хорошая поговорка у психологов. Если ты будешь делать то, что делаешь всегда, ты будешь получать то, что получаешь всегда. Так и здесь.
Хорошая поговорка. Но есть просто требования какие-то или пожелания, что ли, в разных восточных техниках или там философиях, которые городской человек, например, выполнить, ну, просто иногда не в состоянии. Ну, например, вот вставать с восходом солнца.
Вставать с восходом солнца, опять же, к этому человек может прийти, а может не прийти. Например, вот если мы возьмем те же конституции, то сложнее всего человеку вставать в водной конституции, да? Он любит поспать, для него идеальный вариант там подольше полежать. Но что самое интересное, что это не дает ему пользы, потому что его обмен веществ от этого не ускорится, да? То есть ему-то как раз и вот хорошо бы вставать пораньше, но для того, чтобы встать раньше, надо раньше лечь. Потому что если, вот. если ты раньше не лег, автоматически у тебя ничего не выйдет с ранним подъемом. Но если у тебя есть какая-то глубокая мотивация к этому, и ты понимаешь, что, допустим, если ты утром встаешь, то ты получаешь очень большой заряд определенный, и это дает возможность тебе чувствовать бодрость в течение всего дня. И, допустим, это даст возможность избавиться тебе от каких-то болезней. Только вот это.
Например?
Есть определенная категория болезней, которые требуют очень таких глубоких изменений, трудноизлечимые. И там, чем больше у тебя полезных факторов, которые сдвигают твое здоровье в положительную сторону, да, чем больше факторов, тем больше шансов у тебя на исцеление от этой болезни. И вот это один из мощных таких шансов, потому что на Востоке, допустим, в йоге считается, что в этот период человек получает огромный заряд духовной энергии.
Утром, ранним,
именно,
с восхода.
Ранним утром, именно духовной энергии. А на Востоке, опять же, есть такой принцип, смотрится, есть такое знание определенное. В некоторых там традициях йоги говорится, что психическая сила в 100 раз сильнее физической, а духовная сила в 100 раз сильнее психической. И поэтому в отношении некоторых трудноизлечимых болезней, вот еще один такой немаловажный фактор, это будет очень существенная мотивация для человека, ну, если он принимает эту идею.
Вы заговорили про йогу, и я хочу тогда спросить вас про арт-йога-фестиваль Рама, в котором вас пригласили участвовать. Конечно, я думаю, что туда приедут люди, которые занимаются здоровым образом жизни. И, может быть, они не имеют таких трудноизлечимых болезней. Соответственно, о чем вы будете с ними разговаривать?
Ну, уже второй год меня приглашают на этот фестиваль. Прошлый год я тоже выступал там. Тема у меня была йога и здоровье. Я немножко рассказывал, как это связано, как это влияет.
А вы практикуете, да?
Да, я практикую йогу на регулярной основе уже с 2002 года, как образ жизни, скажем так. И в этот раз одну тему мы уже организаторами уже однозначно ее утвердили, и эта тема будет стресс, актуальная для нашего времени. Кризисы, они всегда дают стресс там, для многих людей и прочее. Вот это одна будет тема, то есть как справляться со стрессом современному человеку в современных условиях, используя, опять же, идеи натуропатии, йоги, аюрведы, современной психологии и так далее. То есть вот при помощи всех вот этих направлений, опять же, без лекарственного такого течения, мы будем разбирать, да, как, с каких сторон, как это подойти. Это будет одна тема. И вторая тема, которую мы сейчас обсуждаем, возможно, это будет тема очищения организма, да, то есть тоже современный мир и современная экология, они далеки от совершенства, и год от года экология, к сожалению, не улучшается, да, скорее наоборот. Вот. И, возможно, вот это будет вторая тема, которую мы будем разбирать тоже с разных сторон. Абсолютно. Я стараюсь, так сказать, показать разные грани. То человеку ближе, он может то использовать для себя.
Я понимаю, что когда к вам приходят ваши пациенты, то вы, конечно, смотрите вот на их тип, наверное, разбираетесь с их образом жизни. Но тем не менее, а можем ли мы какие-то общие рекомендации давать по здоровью вообще людям? Вот с чего им начать свой процесс оздоровления? Может быть, это какие-то упражнения, может быть, это какие-то травы, может быть, это режим дня. Я, конечно, понимаю, что это все вместе, но тем не менее.
Да, вот ответ он прям так и напрашивается, что ответ он все вместе, да. Все важно. Есть такое понятие, как концепция здоровья. Допустим, в йоге есть такая концепция, называется прама. Или прама – это означает всесторонний баланс в переводе санскрита. И всесторонний баланс, он достигается за счет баланса в теле, в психике и в духе. Да? То есть телесное, физическое, психическое и духовное. Да? Вот эти вот три составные части. И вот эти три составные части, говорится, они должны быть сбалансированы. Они, во-первых, должны быть представлены у человека в его жизни. Да? То есть они как-то должны быть вовлечены. И, с другой стороны, внутри должен быть баланс.
А это значит, что человек должен быть доволен собой? Вот когда у человека баланс, как он должен понять?
Безусловно.
Да?
Безусловно.
Он доволен собой?
Да, да.
Даже если
в Аюрведе говорится, что недовольный человек – это больной человек.
То есть даже если у него ожирение, там, я не знаю, второй степени, но он собой доволен, ну, значит, все нормально, баланс.
Если у него есть ожирение второй степени, это еще баланса нет. Но он при этом доволен, это говорит, может быть, о психическом балансе, но не о телесном балансе. Это означает, что он должен приложить определенные усилия для того, чтобы сбалансировать свое тело, потому что если тело выйдет из состояния баланса, очень трудно сохранить психическое спокойствие при этом. То есть, если у тебя тело болит, ну а за ожирением, вы знаете, одно за другое цепляются, и через какое-то время человек начинает давление периодически скакать вверх, у него начинают болеть суставы и так далее, и так далее. Там позвоночник может начинать болеть.
Это, знаете, я видела такой эпизод в одном шоу, когда лежит человек, ну, там, конечно, даже не вторая степень ожирения, там просто уже, не знаю какая, да. Он лежит весь такой распластанный, он абсолютно недееспособен, он ничего не может делать. Он лежит и плачет, и говорит: «Я ничего не могу, я замкнут в этом теле», и тянет ко рту огромный пирог, кусает его. Я думаю, ну ёлки-палки, как так?
Идея заключается в том, что равно как и движение, допустим, вы сказали вот одну часть, но я по каждой части могу очень долго говорить на эту тему, потому что там несколько часов, можно целый семинар провести об этом. Если мы возьмем такую тему, как движение, допустим, ну это абсолютно необходимая вещь. Сейчас самая проблема у нас это какая? Гиподинамия, да? Очень много людей сидят в офисах с утра до вечера, нет никакой активности абсолютно. Хорошо ли это для здоровья? Абсолютно нет. Тело, оно нуждается в движении, потому что если вы долго сидите неподвижно, через какое-то время вы что захотите сделать?
Подвигаться.
Подвигаться, размяться, что-то сделать, какие-то движения. То есть тело само начинает вас заставлять делать движения, если вы долго не делаете их. А раньше считалось, что гиподинамия – это, знаете, как болезни праздной жизни, то есть члены царской семьи этим, императорской семьи, как на Востоке говорят, этим страдали, вот в Китае, например. Но сейчас мы видим, что очень большое количество человек этим страдает, потому что научно-технический прогресс отучил человека от движения. Человек на лифтике спустился, плюхнулся в машинку, доехал до офиса, на лифтике поднялся, сел, и тяжелее трубки ничего не поднимает. А если он сходил раз в спортзал, так это уже просто героизм такой, да, подвиг, можно сказать.
Да, но существует еще такая штука, вот это, я не знаю, это привычка, это когда организм теряет вот эту вот чувствительность к тому же движению, например, да. Если человек долго не двигается, то организм привыкает не двигаться. И до тех пор, пока человек не раскачает свой организм, пока он не даст ему почувствовать прелесть движения, организм не будет просить двигаться.
Человек часто старается идти по пути наименьшего сопротивления. Но в гору сложно подняться, не идя вверх, не прилагая усилий. Трудно подняться на вершину, не прилагая усилий. Так и в отношении своего здоровья. Будет огромная иллюзия, что ты будешь сидеть и ждать, пока там манна небесная упадет. Она падает, но очень редко, да? Может, жизнь закончится, а манна не упасть, да?
Большими комками, да?
Да, и опять же неизвестно, упадет ли она в том месте, где ты сидишь, да? Лучший разумный вариант – это понемножку двигаться, да, с той скоростью, к которой ты готов сейчас. В отношении движения огромное количество плюсов от движения, потому что я, допустим, часто от пациентов своих слышу. Они говорят: «Доктор, у меня проблемы с позвоночником». Я говорю: «Ну да, это сейчас у многих проблемы с позвоночником, потому что, опять же, сидят и не двигаются». Но они мне говорят: «У меня болит поясница, но когда я начинаю регулярно ходить на йогу или на фитнес, у меня поясница проходит». Я говорю: «Ну, само тело тебе говорит о том, что тебе надо регулярно это делать, а не раз в год, да, там, или раз в месяц». То есть они сами это замечают. Физические упражнения исправляют многие дефекты в питании. например. То есть человек склонен там переедать, допустим, или есть перед сном, да? Но если он регулярно физически упражняется, это может выровнять это и огрехи его.
Понимаете? А можно наоборот, вот с питанием разобраться и может не сильно двигаться? Я хочу, чтобы вы рассказали все-таки немножко про голодание.
В этих вещах всегда должен быть индивидуальный подход. То есть нельзя всех под одну гребенку равнять. То есть одним можно начать, там, жесткий вариант, допустим, если по тем же конституциям мы посмотрим, мы возьмем человека капха конституции, он вообще на 20-й день только начинает понимать, что он голодает. И он вообще переносит прекрасно, и он вообще не в одном глазу, что называется, угу. Да? Он голодает и прекрасно себя чувствует. Чем больше голодает, тем лучше себя чувствует. Ну, так я утрирую, конечно, немножко, но смысл такой, то есть очень легко переносит. Если мы возьмем человека вата конституции, то достаточно тяжело переносит ограничения в еде, и для них это не всегда хороший вариант. Может быть, в первую очередь нужно наладить именно питание. Вопрос. Вот правильное питание подобрать, а если и проводить голодание, то, может быть, это максимум там раз в две недели, может быть, односуточное какое-то, профилактическое для просто там поддержки, что называется, для выведения токсинов, если того требует ситуация. Это и есть индивидуальный подход просто в этом.
Конечно, на какой-то период времени тебе хватит того запаса, который ты получил от голодания, иглоукалывания и так далее.
Очень хороший вопрос,
да,
вы подняли.
Но потом как-то ж ты понимаешь, что ты загружаешься, и ты уже понимаешь, что ты все. Ты стал тяжелый.
Я всегда говорю своим пациентам, когда они приезжают, я говорю им простую вещь, что голодание – это не панацея. Не нужно смотреть на это как на панацею. Это, безусловно, очень мощный метод очищения и изменения здоровья в лучшую сторону или исцеления от каких-то болезней. Но главное – это образ жизни. Он определяет большую часть. Ты вышел на новый уровень здоровья, но вернется или нет, будет определяться твоими действиями в отношении твоей жизни. И здесь, конечно, эти все факторы, о которых мы говорили, и питание, и периодические разгрузки, когда ты чувствуешь, что у тебя там череда прошла каких-то там празднеств, и ты чувствуешь, что ты стал тяжелый, как вы говорите, да, ну, значит, самое время пришло попоститься. И поэтому посты, они существовали. Все столько, сколько существует человечество, всегда были посты. И человеку, когда плохо, вы замечали, что очень часто исчезает аппетит. И человек естественным образом, это вот, значит, это сигнал, организм сигналит, пора воздержаться от пищи, хотя бы сутки, воздержись. И это достаточно легко.
А пациенты приезжают с конкретными проблемами? То есть они приезжают там с ожирением, гипертонией и так далее? Или просто...
Спектр невероятно широк, я вам скажу. Начиная от банального похудеть, заканчивая до изменить образ жизни, детально поменять жизнь свою, да, то есть у людей там такие запросы приезжают. Вплоть до того, что сейчас молодые пары приезжают профилактически почистить организм перед зачатием. Некоторые ходят и говорят, чего вы приехали? Вы здоровы вообще? Зачем вы сюда приехали? И так далее. Они говорят, ну, мы знаем, что мы здоровые, но...
Хотим быть еще здоровее.
Но мы хотим немножко почиститься, чтобы зачать здоровое потомство. И это тоже вызывает во мне всегда, вдохновляет во всяком случае, когда молодые люди там откуда-нибудь из Москвы приезжают, они говорят, у нас очень плохая экология в Москве, и мы хотим просто почистить организм. Невозможно жить в плохой экологии и сохранять здоровье хорошее.
Какие есть ваши личные правила, принципы здорового образа жизни? Вот на что вы опираетесь, что вы рекомендуете своим пациентам?
Для этого и существует вот этот цикл лекций, который мы читаем, для того, чтобы у них было на что опереться. Да? То есть мы рассказываем основные вещи, от чего нужно оттолкнуться. О том, что есть четыре составные части. Есть питание, то, что дает энергию человеку извне. Есть очищение, то, что позволяет избавиться от всего вредного, что попало в его организм. Есть тренировка, то, что позволяет поддерживать его основные органы и функции в состоянии надлежащего тонуса. И есть отдых. И вот эти четыре сбалансированные вещи, они одинаково относятся как к физической, так и психической, так и духовной сфере его жизни и его здоровья. И вот эти вещи мы очень детально разбираем на цикле лекций вот этом. И когда люди это прослушивают, они могут сделать выводы в отношении своей жизни, где у них произошел перекос. Они анализируют свою жизнь и понимают.
Есть какие-то парадоксальные умозаключения ваши, которые как раз вот прочищают мозги пациентам? То есть то, что мы привыкли считать так, а на самом деле вот...
Ну, одно из таких парадоксальных вещей, которая есть в натуропатии, допустим, и в той же аюрведе, современная медицина, мы можем часто слышать такую рекомендацию. Ешь понемногу и почаще.
Да.
Да. Но аюрведа говорит, это крайне вредная концепция. Она говорит, это крайне вредная концепция, потому что если ты ешь без чувства голода, это означает, что ты фактически, это можно поставить знак равенства, что ты загружаешь в себя токсины. Вот, например, это один из парадоксов таких, да, который на сегодняшний день можно наблюдать. Аюрведа говорит, сигнал чувства голода означает, что предыдущая пища переварилась, и ты можешь загрузить себя последующую. И если ты ешь без чувства голода, это означает, что ты загружаешь организм токсинами. И ты делаешь это сознательно. И поэтому в аюрведе есть даже такая группа причин болезни, которая называется, ну, если так на русский язык это перевести, как преступление против собственной мудрости.
То есть аюрведа не признает режима дня?
Она признает режим дня, но этот режим дня, он не такой, который рекомендует современная медицина.
То есть ты ешь только тогда, когда ты хочешь есть?
Когда у тебя появилось чувство голода отчетливое. Если, говорится, у тебя его нет, значит, пропускай.
А чувство голода, это значит, ну, вот когда прям вот уже желудок
Это означает, что ты готов съесть все, что тебе дадут.
Угу.
Есть разница между голодом и аппетитом. И голод – это потребность тела в восполнении энергии, а аппетит – это потребность ума выровнять эмоциональный дисбаланс за счет определенного вкуса. И аппетит означает, что я хочу не все, что мне дадут, а чего-нибудь этакого и только этого.
Угу.
И это аппетит.
Вот тут как. Интересно. Хочу еще парадоксальных вещей.
Другой парадоксальный момент, который мы наблюдаем сегодня, допустим, то, что человек тратит колоссальное количество денег на медикаменты, на посещение там докторов и так далее, хотя у него есть в распоряжении прекрасный инструмент, который может исправить колоссальное количество проблем, только если ты его используешь. Это вода. Просто чистая вода. Человек перестал пить чистую воду на сегодняшний день. Он пьет чай, кофе, газированные напитки, все что угодно, и думает, что это идентично, но это не идентично. То есть, и наоборот, многие жидкости, вот это такие типа чая и кофе, которыми народ себя стимулирует активно, они обладают осушающим действием на организм. То есть, они забирают воду из клетки, в то время, когда надо для нормальной жизнедеятельности, чтобы вода шла в клетку. Поэтому такая банальная вещь, как использование воды, дает фантастический эффект. Как человека что-то заболело, он начинает хвататься сразу за таблетку, обезболивающее начинает принимать. Но гений натуропатии, на мой взгляд, современный, такой как, ну, он уже ушел из жизни, был такой доктор, он сам врач по образованию, такой араб, который жил в Америке, Феридон Батманхелидж был такой. И на русский язык переведено уже много его книг, одна из бестселлеров таких, которая была переведена на многие языки мира, называется «Ваше тело просит воды». Вот. И в одной из своих работ он описывает уникальный метод избавления от боли любой локализации. Я проверял этот метод на многих пациентах.
И?
Он работает.
Ну-ка, расскажите.
Он реально работает. Называется пятистаканный метод. Если у тебя что-то где-то заболело, что тебе надо? Тебе нужна для этого вода той температуры, которая тебе нравится. То есть или теплая, или прохладная, там, или горячая. В зависимости от конституции человек предпочитает разную воду. Вот. И тебе нужна неиодированная соль. Все, что тебе нужно для этого. То есть ты берешь маленькую щепотку соли, бросаешь в стакан воды, а так, чтобы вода не стала соленой. Если вода стала соленой, значит, ты пересыпал. Вода должна остаться такой же на вкус. То есть получается фактически физраствор. Вот эта маленькая щепотка соли, она позволяет за счет натрия, позволяет через систему калий-натриевого насоса легче всего клеткой усвоить воду. То есть для этого это делается. Потому что вода, она сейчас идет много ступеней очистки, и там солей этих практически нет нужных. Поэтому ты бросаешь маленькую щепотку неиодированной соли. Ну, гипертоники лучше пусть бросают розовую гималайскую. Это для них больше подойдет. Тело не будет разогреваться, не будет давление повышаться. Значит, маленькую щепотку такой соли бросаешь, и в том ритме, который тебе комфортный, ты выпиваешь первый стакан.
Можно маленькими глотками.
Маленькими глотками, с той скоростью, с которой тебе нравится. Ты выпиваешь с той скоростью, той температурой воды, которая тебе нравится. Выпил один стакан. Когда ты сделал последний глоток, ты отсекаешь 15 минут. 15 минут ты отсек, и эти 15 минут ты наблюдаешь за своими ощущениями. Да, ты можешь заниматься своими делами какими-то. 15 минут проходит. Если ты чувствуешь, что боль еще сохраняется, или она начала уменьшаться, но еще присутствует, то ты выпиваешь точно такой же второй стакан. И так до 5 стаканов.
С периодом в 15 минут.
В 15 минут от последнего глотка.
Угу.
Все. И этого бывает достаточно, чтобы боль просто исчезла. Я наблюдал сотни случаев уже в своей практике, когда пациенты так решали проблемы. Вот свежий случай был, когда у меня был пациент, у которого были боли в кишечнике по типу аппендицита. И передо мной стояла непростая задача – или вести его госпитализировать, или понаблюдать. И потом, когда все методы я перепробовал, то есть я применяю, допустим, висцеральную хиропрактику, при помощи определенных манипуляций руками я снимаю эту боль ему, у него боль исчезает, через какое-то время она появляется. Приходит его жена, говорит, у него опять боль и так далее. Я возвращаюсь. И потом уже я сказал, говорю, ну все, вот тебе последний метод. 5 стаканов воды. Если это не помогает, я вызываю скорую, мы тебя госпитализируем в ближайшую больничку. Что было в итоге? Жена говорит, когда выпил 5-й стакан, боль полностью исчезла, он заснул как младенец и спал до утра, и боль не вернулась.
Мы его просто напугали.
Может быть, может быть.
Слушайте, но это надо попробовать на самом деле. Это пусть не будет такого случая.
Если вдруг такой случай возникнет, то вы знаете, что можно начать не с таблетки.
Да, просто однажды услышав про стакан воды, просто про стакан воды, и когда у меня однажды заболела сильно голова, я попробовала просто выпить стакан воды, не зная вот этих тонкостей, о которых вы сказали. Ну, это ничего не дало, она просто продолжала болеть, и пришлось уже применять радикальные вещи.
Нюанс заключается в том, что это не один стакан, а до 5, как мы говорим. У кого-то там с 3-го пропадает уже, у кого-то с 2-го, там это индивидуально. Но факт то, что это должно быть еще с добавлением соли обязательно, чтобы эта вода, она усвоилась, а не просто транзитом вышла из вас.
А когда мы просто пьем воду в течение дня, то вот эту щепотку соли добавлять не нужно.
Тоже можно добавлять.
Тоже можно добавлять.
Тоже можно добавлять.
Так, чтобы вода не была соленой.
Не стала соленой. Это ключевое правило.
Угу. Итак, про пищу поняли, про питьевой режим поняли. Угу. Что еще?
Те же самые банальные движения нужно практиковать. Вот, допустим, человек длительное время работает за столом, за компьютером. Это всегда приводит к тому, что мышцы плечевого пояса, особенно вот эта вот трапециевидная мышца, она начинает становиться очень жесткой. И через какое-то время у человека начинает, у него неуютство, у него между лопаток что-то там.
Мы называем это хондроз, мы говорим.
Но
начинаем
деле,
тереть шею.
Просто, да, человек начинает тереть, двигаться и так далее. Есть замечательное упражнение, допустим, из эфирной гимнастики. Ну, такое простое. Вот как быстро, легко и быстро снять напряжение с плечевого пояса, даже сидя за столом. Нужно взять вот так вот, руки немножко поднять, согнуть их в локтях, сделать так, чтобы вот эта вот плечевая кость, то есть от плеча до локтя, да, вот эта кость, которая идет, она стала параллельно полу, и ты максимально далеко отводишь локти назад.
Так, ты сводишь тебя, лопатки, да?
Да, ты сводишь лопатки. Ты делаешь 2 движения одновременно. Ты продолжаешь отводить локти назад и потихоньку начинаешь приводить их к телу. И вот это вот напряженное движение такое, которое ты делаешь, максимально отводя назад и приводя к телу, в плавном ритме таком, не резко, руки у тебя все время в напряжении. Локти коснулись у тебя боков туловища, и ты потихоньку начинаешь это возвращать обратно. В том же самом напряжении, и ты возвращаешь так, чтобы у тебя вот плечевые кости стали параллельно полу. Ты вернул, это вот одно движение ты сделал. Ты делаешь 2-3 таких движения, у тебя интенсивный разогрев между лопаток, и нет никакого напряжения в плечах, ты можешь спокойно работать дальше.
Прекрасное упражнение для офисных сотрудников.
Абсолютно.
И не только. Я думаю, что для любого человека, который чем-то занимается, увлечённо, чтобы вот так вот немножечко размяться, это очень хорошее упражнение. Мы сегодня говорили с врачом-натуропатом, главным врачом Центра восстановительного лечения Беловолье Александром Геннадьевичем Лесничевым. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Мы еще вас как-нибудь найдем и еще проспрашиваем.
Хорошо, спасибо
большое.
Спасибо.